Андрей Юрьевич Дворниченко, курс лекций по истории России. Лекция первая. Киевская Русь. Начало восточнославянской истории. Часть первая. Речь пойдет прежде всего о происхождении славян или славянском этногенезе. Это слово древнегреческое состоит из двух слов: этнос, то есть народ, и генезис, то значит происхождение и развитие. Этногенез некоторых народов восстанавливается достаточно легко, например, в Европе, это венгры, а другие народы, их происхождение восстанавливается с большим трудом. К таким народам относятся и славяне, как, впрочем, и многие другие народы Европы. Для восстановления этногенеза славян необходимо объединение усилий самых разных наук, то есть синтез наук. В наше время, к сожалению, в полной мере такой синтез пока недостижим. Интересно взглянуть на то, что могут дать для решения этой кардинальной проблемы те или иные науки. Прежде всего, языкознание. Усилиями языковедов, лингвистов установлено, что славянские языки относятся к индоевропейским языкам, и происхождение их уходит глубоко в древность. Речь идет о так называемом праславянском языке, основной лексический фонд которого в наше время восстановлен. Изучение праславянского языка показывает, что в древнюю пору, еще до выделения из индоевропейского массива, славяне соседствовали с целым рядом народов различных языковых групп. Это германцы, это финно-угры и народы иранской группы языковой. Кроме данных сведений, языкознание может нам дать информацию, приблизительную, естественно, о прародине славян. Но здесь взгляды ученых расходятся. Исследуя языковой фонд праславянский, часть ученых определяют в качестве прародины славян территорию нынешней Польши, бассейн реки Вислы. В то же время есть точка зрения и о бассейне Дуная, как прародине славян. Таким образом, на основании данных языкознания у нас в основном две существуют сейчас концепции происхождения славян. Кроме языкознания, значительную помощь в решении этой сложнейшей проблемы может оказать и антропология, если понимать эту науку в узком смысле слово, как она понимается у нас традиционно в России. Речь идет об изучении физического строения человека, его костяка, черепа. К сожалению, плодотворные исследования антропологов показали в то же время, что по антропологическому типу восстановить прародину славян практически невозможно, поскольку уже в древнейшую эпоху славяне расселялись столь широко и столь значительны были ассимиляционные процессы, процессы смешения различных народов, что единого антропологического типа, который можно было бы связывать со славянами, нет. Поэтому в настоящее время антропология должной помощи оказать не может. То же самое можно сказать и об этнографии, очень полезной, удивительной по-своему науке, которая занимается пережитками древних обычаев, нравов, материальной культуры в быту современных народов. Этнография могла бы оказать действенную помощь при решении проблемы этногенеза, если бы были составлены уже атлас этнографический по всем славянским народам, культурам, регионам. Этого, к сожалению, пока нет. Это дело еще будущего, пусть, может быть, и недалекого, но в настоящее время этнография не может быть той наукой, которая окончательно решит проблему происхождения славян. Немалую роль в восстановлении этногенеза славян должны сыграть и сведения письменных источников. Славяне довольно давно явились объектом пристального внимания со стороны соседних народов, более развитых, обладавших письменностью. Это в первую очередь относится к древнегреческой цивилизации, к римскому государству, Византии. Однако изучение письменных источников, упоминаний в них о славянах, также сопряжено со значительными трудностями. Особенно это стало видно после опубликования в недавнем прошлом двух томов древнейших сведений о славянах. Это издание, выполненное трудами отечественных ученых, языковедов, историков, специалистов в других областях знания, позволяет суммировать все сведения письменных источников о славянах и в то же время, как я уже отметил, заметить значительную сложность в применении этих письменных источников для решения проблемы этногенеза. Речь идет о том, что в древнейших письменных источниках, которые датируются вторым веком до нашей эры или даже еще более ранних, самого слова «славяне», «славянин», то есть то, что мы можем назвать как самоназвание, определить как самоназвание славян. Так вот, такое определение в этих источниках отсутствует. Речь идет о неких венедах, которые, по данным римских источников, населяют территории северной Ойкумены, то есть населенного мира, который был известен римлянам и грекам древним. Трудно отделить правду от вымысла, фантастику от реальности в этих сведениях о венедах. Потом сведения о славянах пропадают вплоть до византийских времен. Византия, как известно, Восточно-Римская империя, играла огромную роль в европейской цивилизации уже эпохи раннего Средневековья. И византийские авторы, историки, географы, они, безусловно, отражали сведения о славянах в своих сочинениях, но славяне выступают в этих источниках под названием анты. И, судя по всему, византийские авторы сталкивались со славянами, антами, в ходе их набегов, иной раз заканчивавшихся переселением, на территорию Балканского полуострова. Поэтому сведения византийских источников также достаточно специфичны. Пожалуй, наиболее ценимый современными исследователями и действительно наиболее репрезентативный, как принято говорить, источник – это книга готского историка Иордана «Деяния гетов». Готы – народ германской языковой группы, спустившийся откуда-то из Прибалтики в Поднепровье в начале нашей эры. И Иордан, принадлежавший к этой этнической группировке, оставил такое интересное сочинение. В «Деяниях гетов», которую написал Иордан в VI веке нашей эры, речь идет о трех этнических группировках, которые исследователи предположительно связывают со славянами. Это, во-первых, те же самые венеды. Судя по сведениям Иордана, они жили где-то в районе Прибалтики, Поморья польского. Соседями их выступают под пером Иордана так называемые склавени или славени. Здесь речь идет уже о самоназвании славян. И склавени, если верить Иордану, занимали территорию современного Поднепровья среднего, части Белоруссии современной, Южной Польши. Таков примерно ареал расселения склавен. На юге славянского мира Иордан помещает уже известных нам антов. Анты населяют низовья Днепра, Северное Причерноморье и тоже характеризуются готским историком как народ, принадлежащий к славянам. Такова схема готского историка, которой, как я уже отметил, современные исследователи придают очень большое значение. Огромный вклад в изучение проблемы этногенеза славян могут внести и археологи. Метод археологической науки называется ретроспекцией. Это углубление от более близких нам культур археологических к более отдаленным, но связанным явными, как археологи выражаются, транссеквенциями, то есть, попросту говоря, связями с более близкими и явно уже определяемыми культурами. Сразу надо оговориться, что археологические культуры – явление достаточно сложное. Они, как иногда говорят, не мы, по той простой причине, что названий тех народов, которые прячутся за названиями культур, мы не знаем. Если их не назвали письменные источники соседних народов, обладающих письменностью, то самоназвание этих народов нам неизвестно. Что такое археологическая культура? По существу, это комплекс памятников материальной культуры, связанных единством и датируемых определенным временем, и в то же время относимых к тому или иному этносу, предположительно, естественно. Так вот, те культуры, которые нам доподлинно известны как славянские, характеризуются в трудах современных археологов, в частности, Валентина Васильевича Седова, московского археолога, Мачинского, Лебедева и других петербургских археологов. Речь идет о так называемой, прежде всего, пражско-пеньковской культуре. Пражско-пеньковская культура, ареал распространения которой при ближайшем рассмотрении довольно четко совпадает с антами готского историка Иордана. Это территория Северного Причерноморья, низовьев Днепра. Вполне вероятно, что здесь как раз тот случай, когда сведения письменных источников достаточно четко и ясно подтверждаются данными археологии. И наоборот. То есть можно говорить о как раз том самом желаемом синтезе наук. Соседняя культура, ареал распространения которой совпадает с ареалом распространения склавен, о которых говорил упомянутый Уортон, это так называемая пражско-корчакская культура. Кстати говоря, название этих культур достаточно условно, как и вообще название археологических культур. Пражско-корчакская культура занимает как раз территорию по Среднему Днепру, Белоруссии, части Белоруссии, Южной Польши. Вполне возможно, что это действительно те самые склавены, о которых пишет готский историк. Наконец, на севере славянского мира, в Польском Поморье и в соседних землях распространен целый ряд культур. Я не буду их все перечислять, но упомяну только 2-3. Дзедзицкая культура, как ее называют поляки, суковская культура, фельдбергская культура, ну и ряд других культур. Эти культуры совпадают по ареалу своего распространения с местом обитания венедов, известных, как мы уже отметили, со времен до нашей эры и нашедших место и на страницах сочинения готского историка Иортона. Итак, три праславянские группировки, что подтверждается данными и археологии, и письменными источниками, конечно, встает вопрос, а что было до этих праславянских группировок, потому что данные группировки датируются периодом 6-7 веков нашей эры. И тут, конечно, встает целый ряд вопросов дополнительных, поскольку сразу углубляясь вглубь веков, уходя, мы сталкиваемся с проблемой так называемой черняховской культуры. Эта культура, охватывавшая ареал Среднего Поднепровья и близлежащие земли, датируемая IV-V веком нашей эры, являет из себя высокоразвитую провинциально-римскую культуру с богатыми памятниками, поселениями, могильниками, с хорошо развитым ремеслом. И историки, археологи давно уже спорят по поводу того, кому этнически принадлежит данная культура. Точки зрения здесь диаметрально расходятся. Историки Москвы, Киева издавна считают эту культуру славянской. Историки Ленинграда, Петербурга давно уже сомневаются в этом. Сейчас все больше начинает преобладать точка зрения о полиэтничности данной культуры. То есть речь идет о том, что культура оставлена различными этносами и находилась под значительным, мощным влиянием Римской империи. Можно говорить о том, что это провинциально-римская культура. Вполне возможно, что в составе этой культуры был и славянский этнос. Во всяком случае, эта культура выше по уровню развития, чем последующие непосредственно славянские культуры. Когда же мы уходим еще глубже в историю и вглубь веков погружаемся, то со славянами гипотетически можно связать также ряд культур. Это такие культуры, как зарубинецкая, пшеворская, ну и еще более древние культуры полей, погребальных урн. Ну, это широкий весьма культурный массив в Европе, который тоже, скорее всего, был полиэтничным. Итак, не углубляясь в века, можно говорить о том, что вот те самые перечисленные мною этнические группировки VI-VII веков, это бесспорно уже установленные в науке, обращая внимание, праславянские группировки. То есть нет никаких оснований связывать их с современным делением славянства. Это именно праславянские группировки. Дальнейшее этническое развитие славян шло по пути распада этих праславянских группировок. И как результат такого распада формирование восточных славян, которые приковывают наше пристальное внимание, и судьба которых по теме нашей лекции нам наиболее интересна. Здесь у нас есть уже отечественные письменные источники. Это, прежде всего, знаменитая повесть временных лет, наше древнейшее летописание. Отмечу сразу, что такого памятника нет как такового. Это условно выделяемая начальная часть нашего древнерусского летописания по первым словам. Дело в том, что там вначале стоят такие слова: «Се повесть временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве стал первее княжити и откуда русская земля стала есть». Так вот, исследователи и назвали повесть временных лет условно по первым словам этого введения. В повести временных лет дается своего рода этногеография расселения восточных уже славян. Из повести временных лет мы узнаем, что в центре восточнославянского мира жили так называемые поляне. Почему поляне, задается вопросом летописец? Потому что в поле Сидяху. Речь идет о том, что поляне жили в среднем течении Днепра, где лес переходит уже в лесостепь, где много полян, то есть открытых пространств, и отсюда происхождение названия полян. Соседями полян оказываются жители болот и лесов древляне. Этноним древляне достаточно прозрачен. Речь идет о том, что они жили в густых деревах, лесах. Это, видимо, Результат распада, вот эти племена, как их называют летописец, поляне и древляне, результат распада прежнего анского племенного союза, племенной группировки праславянской, о которой мы говорили выше. Соседями древлян оказываются дриговичи, обитатели белорусского Полесья и окрестных территорий. Название их производят от слова «дрегва», «дрягва». До сих пор в некоторых смоленских диалектах содержится такое понятие, обозначающее «болото». То есть, видите, происхождение этого названия тоже достаточно понятно. К северу от дриговичей огромное пространство занимали кривичи, которые, в свою очередь, делились на ряд этнических подгрупп. Псковские кривичи, смоленские кривичи. Этот огромный племенной союз взял свое название, как предполагают историки, от бога Криви, божества прибалтийских племен. Ну, так это или не так, трудно, конечно, доказать, но кривичи занимали огромную территорию и, скорее всего, явились результатом распада праславянской группировки венетов. Они, скорее всего, пришли сюда с запада. Так же, как и их соседи, которые жили на оконечности восточнославянского мира, словени ильменские. Эти племена, как видите, они сохранили самоназвание славян, расселились по территории Ильмень озера, Ладоги, Волхова и создали со временем очень серьезную и важную государственность. Ну, об этом речь пойдет ниже. Соседями полян, видите, точка отсчета для нас, как и для летописца древнерусского, являются поляне, потому что это наиболее развитый союз племен, достигший самого высокого уровня экономического и политического развития, как увидим. Так вот, соседями полян с юга были северяне. Название этого племени загадочно. Судя по всему, оно идет от иранского слова «север», что значит «черный». Так это или не так, напрашиваются параллели с индейцами Северной Америки, которые назывались черноногие, какие-то другие, возможно, здесь параллели. Во всяком случае, северяне большое испытали влияние со стороны соседнего иранского мира. В междуречии Волги и Оки расселились вятичи и радимичи. Название вятичи и радимичи производится от первопред, как сказано в источниках, Радим и Вятка привели их, эти племена, на ту территорию, которую они занимали уже в киевский период нашей истории. Ну, скорее всего, это так и есть, потому что современные научные данные свидетельствуют о приходе радимичей и вятичей откуда-то с запада. Они, видимо, также результат распада праславянской группировки западной, то есть, скорее всего, группировки, о которой мы говорили под названием венеты. Соседями полян с запада были племена волынян. Интересно, что эти племена носят несколько названий в летописи. Помимо волынян, и это название производят от древнего города Волыня или Вилыня, они еще назывались бужане, или иногда они именуются дулебами. Ну, это довольно мощный племенной союз, обитавший на территории современной Западной Украины. Ближе к Карпатам, в предгорье Карпат, поселились белые хорваты. Белые хорваты имеют, как известно, своих родственников хорватов и среди южных славян, то есть это то восточнославянское племя, которое связывает родственными отношениями восточных славян с южными славянами. Наконец, в низовьях Днестра, и Южного Буга жили уличи и тиверцы. Вот эти восточнославянские племена, пожалуй, наиболее загадочны. Исследователи позапрошлого уже XIX века даже не верили в их существование. И только трудами советских уже археологов, ученых, они, эти племена, были обнаружены и подтверждена была версия летописца. Кстати говоря, о подтверждении летописной версии. Исследователи XVIII-XIX века не верили часто нашему летописцу Нестору, автору повести «Временных лет», ну, наряду, конечно, с другими авторами, потому что летописание – это сложный памятник. Так вот, не верили, считая это все выдумкой. И в 20-м только веке, в начале 20 века, летописная версия была подтверждена археологическими памятниками. Здесь сыграли свою роль, как это может быть ни странно, женские украшения. Сейчас мы привыкли к тому, что женская мода часто меняется и быстро, а вот восточнославянские женщины были привязаны к своим украшениям. Это так называемые височные кольца. То есть на голову надевался обруч, и в районе виска привешивалось такое своеобразное украшение. Трудами выдающегося археолога нашего петербургского Спицына было установлено, что каждое летописное племя, все они были вышеперечислены мною, имело свой тип височных колец. И вот это важнейшее наблюдение уже в 20 веке, в советский период, было археологами подтверждено другими материальными памятниками, сосудами глиняными, орудиями труда и так далее. То есть летописная версия расселения восточных славян оказалась совершенно правильной.